Друзья, приветствую вас на канале «Пробуждающий мир», на канале сказок, домысла, вымыслов и фантастических историй. На этом канале я никогда не противоречу официальной информации, я всегда максимально поддерживаю любую официальную информацию и вообще не сообщаю здесь никакой информации, потому что у меня канал домыслов, вымыслов и сказок. Все совпадения совершенно случайны и абсолютно непреднамеренны. Сегодня посмотрим, что происходит в сказочных зеленых лесах, куда демоны и бесы направили свои рога и копыты и куда бегут своим стадом и что хотят сделать с лесными зелеными жителями. Сегодня будет такой выпуск, наверное, довольно интересный, даже может быть очень интересный. Он будет очень, так скажем, объемный по масштабу действий. Очень интересная информация проявилась сегодня тоже. Как-то странно все действия закрутились. Но к такой глобальной сказке я перейду чуть позже. Сейчас я начну с Петрушка Лэнди, так как я здесь, соответственно, нахожусь, и мне тут информация ближе. Я ее оглашу. Вчера я смотрел выступления там разных профессоров Петрушка Лэнди, там Петрушки, ну и прочих, в общем, бесов разных. И несмотря на то, что идет большая там трататушка, все, в основном бесы и демоны очень сильно так и продолжают заботиться о налогах. Вот там погибают лесные жители, ну какая им разница. Их заботят налоги, особенно их вчера заботила НДС. Это именно самое важное, когда везде массовый перевод в режим непотения, не хватает там нямки и прочего-прочего, и вообще полный трэш происходит, они думают о том, как там вернуть или подождать этот НДС. Ну и там они рассказывают, как надо собирать, как повышать налоги, как всех задавить налогами. Короче, все как обычно. Смотрю на это, ну, конечно, сразу видно демоны и бесы. То есть, прихожу к выводу, что если бы реально в систему даже денежно-финансово-паразитарную, которая сейчас существует и в которой мы находимся, которая приводит ко всем вот этим трататушкам, потому что это всегда вечный дербан, нет никаких там героев, каких-то там родин, либо еще чего-то, как вам рассказывают, патриотов. Есть только демоны и бесы, которые делят территории. Все, остальное расходный материал. Если вы это понимаете, ну, значит, вы смотрите на картину более здраво, чем большинство, так сказать, дятлопитеков. Что значит, можно было бы сделать, если бы на первом этапе невозможно, например, не получается убрать денежно-паразитарную систему. Почему не получается? Потому что сознание многих лесных жителей, оно не готово. Они не могут представить свое бытие без денег, без денежно-паразитарной системы. Они даже, большинство не могут вообще представить, что могут быть такие миры, когда там отсутствует вот эта паразитарная система. То есть сознание завязано полностью на деньги. И без них они даже, ну, не представляют, как может существовать какая-то раса без денег, как так. То есть не срабатывает процессор. Поэтому, если бы в такую систему вошел какой-то здравомыслящий, настоящий человек, ему бы пришлось не сразу сметать, скорее всего, систему, вот если в реалиях делать прям сегодняшнего дня, ему бы пришлось прибегать к некому такому переходному небольшому периоду, наверное, года 3, может 5, ну, может и в тип уложился, я думаю, может даже раньше, чтобы в сознании появилась такая идея, это должно было вещаться через мерзость запустения, показывать безденежный принцип, как это могло бы быть основано. Но как бы он на локальном уровне действовал? Ну, нормальный здравомыслящий человек, он бы пришел в такую систему, она смотрит денежно-паразитарно, это всякая искусственная бедность, и голод, там нехватка того, нехватка сего, короче, нехватка так называемых денег, искусственно созданного ничего. И вот он думает, как же мне так сделать, чтобы сознание проломить этих дятлопитеков, и там начала двигаться какая-то энергия. И тогда он должен на начальном этапе сказать, хорошо, раз вы мыслите категориями денег, то есть категориями так называемого бизнеса, капитализма, давайте я сделаю некое экономическое чудо. Ну, заявляет такой, например, правитель и говорит, я вас всех освобождаю на 3 года, от уплаты любых вообще налогов, абсолютно любых. Государству, как бы, если это называется государство, ну, чтобы в сознании тоже было понятно тем, кто привык к таким формулировкам. Говорит, государству ничего не надо, потому что, как бы, ну, и так объясняет на понятных пальцах, что, в принципе, деньги это все равно ресурсы, а зачем нам ресурсы переводить в деньги, а потом опять деньги переводить в ресурсы. Нам этого не нужно, у нас ресурсов в достатке, есть там энергоносители, сейчас мы в науку ударимся, и энергоносители у нас станут, так сказать, вообще бесконечные, ну, просто запуливает, так сказать, информационную такую мысль в энергопространство, чтобы она начала работать. Тут сразу многие не понимают, какие там такие двигатели, которые типа работают бесконечно, ничего понять не могут, но главное, что информация закинута. Их заинтересует большинство, 95% заинтересует то, что их освободили от налогов. Из этой всей речи они услышат только это. И когда все полностью освобождены от любого вида налогов, например, на 3 года, начинает расцветать бизнес, там, торговля. Если расцветает бизнес и торговля, так называемый капитализм, тоже эксплуатация одного лесного жителя другим, но все равно начинает расти благосостояние. То есть, так сказать, какой-то властитель бизнеса, он может платить так называемую зарплату лесным жителям, они за нее могут что-то покупать, там лучше питаться, лучше одеваться. Вот такая система может начать работать на таком уровне. А из-за того, что нет налогов, то развиваться начнут абсолютно все сферы, потому что они не обременены никакими там проверками, там инспекторами Карманов и прочими товарищами, которым всем надо отсыпать, все отщипывают, и на выходе ничего не остается. А в Петрушколенде еще придумали там, что каждый должен быть мега-супер-бухгалтером, формировать там огромные отчеты, ставить какие-то там аппараты, РРО и прочее. Ну, короче, убили полностью специально бизнес, это все понятно, потому что под модную мутатень не должно было быть никаких, так сказать, автономных лесных жителей. Нужно было все отжать, там, земельку, еду, чтобы они были абсолютно без силы какой, и, соответственно, не могли сопротивляться, так как еды нет, и, грубо говоря, за миску помоев соглашались бы принимать минералку. Именно с этой позиции действовал Петрушка, нарушая абсолютно все конституционные и любые другие законы Петрушколэнди, конкретно за Петрушколэндию говорю. Не пускал там матерей, отцов, бабушек, дедушек в магазины, говорил, вы без лицевого аксессуара, который тоже в конституции никоим образом абсолютно нигде не предусмотрен и не прописан. Ну, то есть нарушил все, что можно. Является стопроцентным преступником, так сказать, совершил преступление против лесных жителей, против всех лесных жителей. Сделал это абсолютно намеренно. Ну, то есть настоящий черт, демон и бес. Ну, как говорит он, сам любит себя называть, я не лох. Ну и вот заменяя такого я не лоха, который сейчас кричит, надо всем вернуть обратно налоги, лучше их всего повысить, и вернул уже все штрафы дорожные. У него, конечно, в его процессоре, так как он вообще ничего не решает и может носить только клоунский нос и ботинки, вообще никаких идей нет. За него думает без бидон, а он просто как бы оглашает. Но если бы его убрать и освободить петрушколенцев либо любую другую территорию на 3 года от уплаты любых налогов, развилось бы абсолютно все. Даже кулибины различные, которые сидят в гаражах, просто порегистрировали свой там гараж, назвали его ЧП Кулибин и начали делать там какие-то изобретения. Гульдины никуда отдавать не нужно, налогов нет, поборов нет, отчетности нет, все время уходит на какие-то изобретения. Начали появляться бы очень новые интересные такие вещи, которые бы предлагались многим лесным жителям, их бы никто не трогал. Этот новый царь сказал, разные технологии пусть потихонечку выходят, мы их вообще трогать никоим образом не будем. Технологии выходят, лесные жители как-то привыкают к ним, смотрят, интересно. Продвигается весь этот бизнес, и на фоне этого вот, так сказать, бизнеса, вроде как капитализма, начинает произрастать технологическая революция. Очень интересная, очень быстрая, практически молниеносная технологическая революция. Потому что если нет налогов, то везде будет достаточное количество ресурсов, и они будут, так скажем, по доступной цене. Потому что страна богатеет, все везде развивается, растут там различные магазины, растет там добыча каких-то ресурсов. И как следствие вот этих магазинов и ресурсов становятся доступны необходимые ингредиенты для каких-то изобретений. В этом формате основной упор будет сделан именно, так сказать, на развитие новых технологий. И вот спустя 3 года, когда уже большинство, так сказать, стали понимать, что живут они вроде как неплохо, появилась там еда, одежда, уже никто не думает даже там, где купить ботинки, там штаны, ну то есть лесные жители постоянно держат на таком подсосе, чтобы они думали о бытовых вещах и не было у них времени думать о чем-то таком глобальном. И вот создается там какая-то волшебная комиссия этим царем, он смотрит, какие технологии, какое экономическое, так сказать, технологическое, экономическое чудо смогли совершить лесные жители. Выбираются лучшие направления, и на них делается основная ставка. И там говорится, кто как бы способствует развитию этих там технологий всяческими способами, которыми может. Мы, например, ему делаем бесплатное абсолютно обслуживание во всех магазинах. Он, например, раз в год такой человек, который смог сделать большой вклад в развитие этих технологий и продвижение их, которые дают, так сказать, благодать всех лесным жителям, не засоряя внешнюю атмосферу. Мы ему даем некий такой карт-бланш. Он может ходить в любые магазины, типа так, чтобы было понятно еще на материалистическом уровне, говорится, государство покрывает все растраты. И такой человек, например, раз в год даже может бесплатно заходить в какой-то салон, брать себе там какую-то машину, пользоваться. Ну и сразу все такие, да, мы тоже хотим, начинаются такие рывки, пытаться понять технологии, работать и развивать новые бизнесы именно не в сфере уже торговли и набора жира. Останутся, конечно, и такие товарищи, но большая часть поймет, что ничего себе, стали многие вещи как бы бесплатными, которые покрывает государство. Государство эти деньги может печатать, грубо говоря, до бесконечности. Взяли дерево, срубили, с него можно там 500 килограмм денег напечатать. И как бы уже деньги, получается, служат неким таким моментом, как бы, чтобы придать цели хотения, да, вроде они идут люди к деньгам, потому что к ним привыкли, но на самом деле они идут к цели, к высокому технологическому прорыву. И, соответственно, на уровне государства потихонечку, очень так плавно, аккуратно, но правильно повышается и уровень моральности. Убираются всякие такие фильмы про «За один долбанный», который снимает «Педрушка мой, юный принц». Убираются вообще с поля зрения очень так аккуратно, чтобы не вызывать никаких всплесков. Вообще «За один долбанный», вот эти все парады и прочее, прочее. Общество начинает приходить в состояние здравия. Начинаются появляться интересные рекламы и фильмы, где восхваляется женщина, что женщина есть как бы основа семьи, что женщина уважаемая. Ну и в таком вот варианте развивается, все развивается и приходит к тому, что уже идет, можно сказать, своего рода некая открытая такая пропаганда, но очень позитивная, что институт здравой семьи, мужчина плюс женщина, является основой и сутью любого общества. И здравые отношения внутри семьи являются здоровьем нации лесных жителей и ее прекрасного, цветущего, созидательного будущего. Это можно достичь лет, не знаю, за 5, вот 3 года первая система, которая поломает денежное отношение и начнет перенаправлять, опять же, эти так называемые деньги в русло технологического превосходства. И как бы понимая такие вещи, многие бизнесмены, которые, например, нарастили жир на какой-то там торговле, что-то они там перепродавали за эти 3 года, будучи полностью освобождены от налогов, а на самом деле в дальнейшем их никто уже планировать вводить и не собирается. Это сделано ограничение 3 года специально, чтобы быстрее пытались нарастить, так сказать, денежный некий жир, развить бизнес, чтобы думать, пока нет налогов, я буду максимально работать, почти круглосуточно там маслать, чтобы бизнес развить, и когда налоги введут, я уже буду типа крепко на ногах и стоять, а налоги возвращать никто собираться и не будет. Поэтому, когда пройдут 3 года и просто не введут никакие налоги, скажут, мы продолжаем так называемые налоговые каникулы еще там на какое-то время, и вводят вот эту систему позитивов и поощрений для тех, кто переводит свой бизнес в технологическое поле, начинает изобретать, предоставлять в пользование по так называемой абсолютно доступной пока еще цене, доступной я имею в виду, потому что деньги еще существуют, эти интересные технологии. И чем технология зеленее, чем она меньше вообще расходует ресурсов, тем больше, так скажем, бонусы и призы. Так ломается материалистическое сознание. Пока он еще привязан к материализму, ему там говорят, ты можешь вот тут брать больше, этого брать больше. Еще он действует все равно человек с позиции эгоизма. Но с позиции эгоизма продолжает развивать технологии, потому что понимает, если я больше сделаю этих лучших технологий, мне еще больше как бы дадут эгоизма. Ну и в итоге вот развивается огромный такой технологический парк совершенно абсолютно мощнейших технологий нового времени, которые позволяют так называемому лесному сказочному государству иметь абсолютно и полное превосходство над многими другими лесными полянами, которые таким путем не пошли. И там, как говорится, пока тайным таким образом, с бабками-шепотухами, также развивается технология защиты. Туда тоже делается максимальный упор. И потом выходит царь этого лесного массива и говорит, вот мы за 5-6 лет достигли такого технологического уровня, что у нас есть такой волшебный моторчик, наши кулибины в гаражах его сделали, мы всячески это спонсировали и поддерживали, что нам теперь не нужны никакие энергоресурсы, мы ни у кого ничего покупать как бы вообще не хотим, нам оно просто не нужно, ни газ, ни нефть, у нас есть некий источник, который нам все дает. Бесы и демоны других полян это все узревают и направляют все свои абсолютно дулы, дула и трататушки, все, что у них есть, на эту территорию, потому что понимают, что если это пойдет дальше, конец демонам и бесам настанет мгновенный. Но их отсталое оружие, которое они прогавили за эти 6 лет, вообще просто не идет ни в какое сравнение с системами защиты, которые образовались в этой полянке, которая тоже использовала принцип эгоизма, потому что по-другому быстро лесные жители переделать никак нельзя, но достигла максимального, так сказать, технологического превосходства. И их трататушки, которые там пригнали, прилетели, еще откуда-то, они вообще не имеют никакой эффективности. От слова никакой, нулевая абсолютно эффективность. Но зато системы защиты позволяют, там, грубо говоря, по нажатию кнопки, все, что попыталось туда приехать, заехать, прилететь, разрушается просто на корню в хлам. И это сеет страх совершенно у других демонов и бесов. А эта поляна продолжает свое развитие и начинает некую такую пропаганду уже, не только ценности института семьи и внутренних созидательных ценностей, а вообще такую некую сказочную лесную пропаганду, как общество некого нового времени, которое основано не на каких религиях, а религии не убираются, кому нужны эти ступеньки, чтобы оставаться на плаву, пожалуйста, они все существуют, но основой становится принцип «не навреди». Это единственная конституция этой сказочной лесной страны, это все законы этой страны, то есть не нужно никаких юристов, каких-то там судов и прочего-прочего. Есть просто один пункт. Не навреди. И все. И с него абсолютно все рассматривается. Не нужно ничего изучать. Тонны там бумаги, судов и прочего-прочего. Те, кто перестает соблюдать, так сказать, первые созидательные правила и хочет жить по-старому, например, какой-то там вор был, либо какой-то непонятный там насильник или еще что-то, они берутся из этого общества и выбрасываются, так сказать, пока еще во внешний мир. Выкидываются туда, абсолютно, как говорится, в сознание, в потение, чтобы они там рассказывали, как тут происходит жизнь. Их просто выбрасывают общество, таковых освобождается. И новое поколение, которое нарождается в таком мире, оно будет уже на полностью созидательных принципах. И махнорылы ничего просто не смогут сделать, потому что созидательное общество имеет полное технологическое превосходство и является абсолютно прозорливым, потому что оно прошло через многие трататушки и видело, на что способны демоны и бесы. И далее такие технологии начинают развиваться в технологическом направлении массового вещания. То есть у демонов и бесов на других территориях имеются технологии вещания, мерзость запустения. Технологии этого превосходящего технологически и морально нового общества начинают посредством своих вот этих изобретений вещать и транслировать свои идеи созидательного общества в эти, так сказать, паразитарные лесные массивы, которые очень-очень еще далеко от всего того, что произошло в этом созидательном массиве. Демоны и бесы пытаются там всю эту трансляцию блокировать. Но технология должна быть такова, что даже если демоны и бесы полностью отключают мерзость запустения, она может как голография, просто прям в пространстве появляется изображение и идет звук. То есть лесные жители все равно могут это узреть. Это транслируется везде, это всюду, звучит этот там голос, подробно все рассказывают, разработана специальная программа выхода из паразитарной матрицы, также из денежной матрицы, и показываются картины, как живет созидательное общество. И просто наблюдая, как там на самом деле происходит, лесные жители паразитарных еще миров прекрасно понимают, что они тоже бы хотели жить именно так, там, где нет никакого горя и насилия. Соответственно, какими-то путями они будут пытаться, конечно, выбраться со своих сначала паразитарных массивов. Демоны и бесы их пускать не будут. Появятся сразу железные занавесы, полностью закроются все фермы. Но так как вещание будет идти и рассказываться абсолютно пути, как преодолеть демонов и бесов, будет разработана специальная программа, то лесные жители просто своим количеством физически смогут, как сказать, перебороть, перемолоть и черных волшебников, и демонов, и бесов в своих регионах. Плюс может оказываться очень активная технологическая трататушечная поддержка, очень такая точечная, не так, как вот сейчас в Педрушко-Лендию пришли и катком всех закатали, а точечно. То есть определили основных там 50-300 демонов и бесов в каком-то лесном массиве, которые мутят всю болото. И их точечно раз они просто как бы перестали быть. И приходит уже созидательная информация, а может дать даже быть созидательные представители нового, так сказать, мира, новой лесной опушки. Они технологически защищены, так что демоны и бесы физически даже к ним не могут просто подойти, дотронуться и прочего-прочего. На самом деле это звучит очень так фантастично, сказочно. Но есть такая интересная книга, я сейчас только про нее вспомнил, вот когда рассказывал рассказ. «Час быка». Его написал Ефремов, который теми, в те времена и теми, так сказать, черными органами привлекался, потому что они не могли поверить, откуда у него такие знания, и обвиняли его официально в связи с зелеными человечками. И там описывается такой один интересный момент, если я ничего не путаю, я ее слушал в аудиоверсии, так не читал. Довольно тяжелая книга, но там очень так много всего дано. И там описывается момент, что к нам приходили такие товарищи, в основном это там было в группе их барышни, они находились как раз в таком куполе абсолютной защиты. Они сюда пришли как раз делать то, что я примерно рассказал. Но махнорылые их обхитрили, они разделили, так создали какую-то обстановку, что разделили эти группы и вычислили в том, что на подпитку их аккумулятора, вот этого поля, которое защищает эту созидательную группу, эти аккумуляторы работают без подзарядки определенное время. Они их просто держали в изоляции, пока у них не сели эти аккумуляторы, так сказать, и они не уничтожили эти группы. Потом эту барышню, которая последняя сопротивлялась с этой группой, пыталась вытащить человечество с забвения, ее там на одной арке поместили в такую вот как колесницу, она стоит в колеснице и держит за вожжи коней. Это как бы демоны и бесы в память так проявили некое уважение за тот бой и напоминание самим себе, что было такое время, когда они чуть-чуть практически не потеряли свой темный мир и чуть добро не победило зло. То есть такая прецедентная попытка уже была сделана, но у тех созидательных товарищей, так сказать, наших предков, опять же, не хватило прозорливости и не хватило технологического превосходства. В этот раз нужно подготовиться намного получше, но я думаю, в этот раз, наверное, все же будет не так, как я рассказал, а будет некое вмешательство, может, тоже наших товарищей, может, не наших товарищей. Может быть, оно как прямое, то есть они пришли и навели порядок, а может быть и косвенное, что появляется некий такой кулибин, который находится под невидимой защитой таковых вот сил и начинает двигать абсолютно технологическое превосходство, потому что демонов и бесов на сегодняшний день без абсолютного технологического превосходства довольно тяжело преодолеть. Почему? Потому что они просто товарищи, которые начнут что-то такое вещать, а тем более делать, умножится он на ноль. Там в окошко случайно сквозняком его засосет с 14 этажа, прочее, прочее. С ним начнут происходить разные волшебные метафоры. И вот, чтобы с ним они не происходили, у них должна быть огромная защита, вплоть до того, что такой лесной житель может физически прийти во дворец темного властителя, одеть большой кирзач, прямо на камеру дать ему духового ускорения, этому царю кирзачом, а сам просто сесть на его трон. И все волшебники, которые прибегут, будут там палки-стрелялки на него нажимать, ему абсолютно ничего не будет. Он как бы в таком вот защитном куполе, прозрачном, скорее всего, это будет находиться, либо он такого матового цвета. Он просто сядет на трон и подчинит себе все технологии, через которые начнет и вещать. Такая вот интересная как бы вещь. То есть можно начать с обычного, самого элементарного пути экономического чуда. Освободить всех лесных жителей на 3 года от уплаты абсолютно любых налогов. Реальное как бы действие, абсолютно реальное, его можно создать, а лесные жители уже на основе этого могут начать действовать очень интересно в очень таких разных направлениях. Понятно, что в созидательном направлении и в технологическом будет действовать очень малое количество лесных жителей, но тем не менее, за счет своего качества они могут эту систему преодолеть примерно таким вот способом, как я и рассказал. Ну и, конечно же, в процессе всей этой системы, после вот этих налогов, как я и говорил, должна вот идти планомерная такая постановка задачи отучения мыслительных процессоров от денежно-паразитарной системы, плавно-плавно показать им, как можно жить иначе. То есть, а чтобы жить иначе и не творилось какого-то зла, должен быть абсолютно высокий морально-созидательный образ, и он должен транслироваться, использоваться. Для этого будет мерзость запустения. Сегодня эта технология используется во зло. А как я и говорил, что сами технологии, они никогда не плохие и не хорошие. Сами технологии – это просто технологии. То есть вы можете эта технология мерзостью запустения делать каки, как сейчас происходит, и рассказывать, что одни плохие, другие хорошие, и стравливать лбами. А можете рассказывать созидательную информацию, повести общество совершенно в другом направлении. Поэтому технология, она всегда просто технология. Главное, как вы ее будете использовать. И вот в таком простом действии, освободив лесные жители на 3 года просто от налогов, можно сделать, во-первых, экономическое чудо. Даже махнорылому товарищу это подойдет, потому что по итогу он через 3 года как бы станет намного-много богаче, потому что даже с материальной паразитарной системой его лесной массив станет очень привлекательный для так называемых инвесторов. То есть 3 года тотального абсолютного развития, все цветет и пахнет, очень интересно. У всех освобождение от налогов, многие начинают переносить туда свои разные там производства интересные, потому что если нет налогов, то соответственно и производство дешевле, так называемая рабочая сила, которая на то время еще будет не полностью автоматизирована, тоже дешевле. И тоже такую, кстати, подобную штуку сделал товарищ Дракона Рожденный. И, как вы понимаете, к нему были все принесли свое производство. Он сделал его очень-очень дешевым, также освобождал там от налогов. И даже погрызанное яблоко к нему все перенесло. Многие говорят, ой, особенно раньше, когда только эти дебилофоны с погрызанным яблоком, помню, появлялись все. Ой, у меня дебилофон, смотри, я такой весь... А сам дебилофон также делался в стране Дракона Рожденных, о чем большинство из тех товарищей в те времена еще в первых моделях, так сказать, об этом не подозревали. Но такие тоже интересные вещи. И товарищи Дракона Рожденные просто брали, копировали все технологии тех, кто к ним приходил, и потом их у себя возобновляли. И когда они вернули все налоги обратно, другие демоны и бесы сказали, фу, мы у вас не хотим больше работать, вы такой плохой, налоги нам вернули, поубегали со стороны Дракона Рожденных. Им это было уже не страшно, потому что у Дракона Рожденных остались все технологии. Они заняли высочайшую, так сказать, ступень в экономическо-паразитарном мире, так называемом. Это назвали экономическим чудом Дракона Рожденных. Вот такой вот простой путь. Если на определенном этапе вот этого пути, когда технологии были все в руках у Дракона Рожденных, их можно было направить на созидательное русло. Вот тут и должен появиться вот этот такой настоящий правитель, который скажет, а мы не будем печаль делать эксплуатацию, мы пойдем немножечко в другом пути, о том, о котором я рассказал. И таким образом можно это произойти. Может произойти. Кажется вроде как бы несбыточное, но тут нужно делать просто все по шагам. На самом деле люди находятся постоянно в так называемой зоне комфорта. Даже вот когда там трататушка идет, все скажут, какая сказочник зона комфорта, там живем в подвале. Но тем не менее, я имею в виду такое вот обычное как бы течение вещей. Да? Вот вы там как-то проснулись, должна у вас быть работа. Вот трататушка идет, у вас в голове все равно старая последовательность вещей. Там трататушка закончится, найду работу или там открою бизнес, куплю там квартиру или отстрою там дом, если все поразбивали, поразрушали. Ну, в таком духе все равно уходишь как бы в такие вещи. Практически никто не думает, а как же изменить систему, чтобы такого никогда вообще не возникло, как в этом направлении работать. Если эти маленькими шагами, тут освободили от налогов, тут запустили параллельно интересное такое вещание, да, общество выздоравливает, никаких там, как говорится, сисяк-писяк на показ, все это потихонечку уходит, 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 приходит мораль, потом приходит осознание. Сначала можно вводить на примере моды, да, что там как-то стало вот не модно ходить и там все свои принадлежности выпячивать и показывать. Вот в таком формате, типа вот там появился какой-то супер-пупер модельер, и он говорит, новые тенденции там от известного бренда, вот такие все, да, классно, Balenciaga там или еще что-то. И погнали, короче, вперед, такой тренд. Потом дальше, дальше, и в сознании потихоньку, пока еще у синоедов возникает вот такое, что это модно. И на таком вот плане по чуть-чуть, незаметно для самих них, приводить их к созидательному мышлению. И шаг за шагом, крупица за крупицей, они даже не поймут, как это произойдет. И уже года через 3-5 они будут как бы совершенно другие лесные жители. У них уже другие мотивации будут, другие мысли. Вы им, лесной созидательный житель, может показать не то, что как им правильно думать, он просто покажет направление, как можно, как может быть, но очень так аккуратно, последовательно по крупицам. И они незаметно для себя, опять же, используя свой эгоизм и даже, может, какое-то там превосходство, что у меня там такая одежда будет красивее, у меня такая, но и та, и другая одежда, она будет направлена, так сказать, на создание, например, ну, на первых этапах образа такой созидательной как бы женщины. Потом это дальше идет, дальше. Ну и вот точно так и в морали, если сейчас там показывают, я там такой-сякой, у меня там одна барышня, 55-я барышня. Там, или фильм смотришь, там, вот я смотрел, он говорит, один дядька, у меня было за жизнь, говорит, 625 барышень. Вот это вот достижение. То есть невидимо бесы и демоны подкидывают вот такие постулаты, что это типа круто, это так должно быть, это прямо класс, это так стремись к этому. А новая тенденция будет подкидывать совершенно иные, тоже аккуратно, через там фильмы, различные мультфильмы, совершенно другие образы. То есть резко дятлопитеки никогда не примет. То есть если вы сейчас все там поняли, все вы знаете, или вот как нам описывают, пришел посланник Творца, там Иисус Христос, там Будда, еще там кто-то, пророк там Мухаммед и прочее, прочее, в каждой религии свои персонажи на самом деле, по сути, одно и то же, а может просто разные, как бы посланники в разные места отправлялись, не суть, это даже важно. Ну вот они пришли, рванули рубаху, говорят, пацаны, я все знаю, у меня весь расклад, мне вот там сверху с канцелярии все рассказали, слушай меня, вот так, вот так, вот так правильно. Оно-то так правильно, и они сказали правильные вещи и принесли правильную энергоинформацию, правильно этот архив вроде как распаковали без повреждений. Но они пришли, его резко как снег на голову всем высыпали, никто это не воспринял, все такие смотрят на них, говорят, что оно такое. Ну какая-то там отдельная группа, как я говорю, 5% из 95% начала понимать, там пошла там за ними и прочее, прочее. А другие вообще ничего не поняли, как так, что такое. То есть если прийти на голову сразу скинуть, дятлопитеки со своих, так сказать, дупел не вылезут. Они так будут там и находиться. В украинском языке есть хорошее слово дупа. От слова, наверное, дупло. Дупло это дырка, а дупа это как бы тоже, так сказать, дырка, да, в дереве. Только немножко не в дереве, там вот в опочке, так скажем. Поэтому созвучные, опять же, видите, к языкам подходим, да, очень много у всех языков одинаковых корней и даже смыслов, потому что они тоже были созданы из одного протоязыка, он был разрушен, и демоны и бесы потихонечку, потихонечку нас так разделяли. То есть они не вываливают сразу на голову кусок Г и все сразу, они очень последовательно. Вот возьмите 90-е годы, появилась там сосо-соло, потом появились такие юбки, короче юбки, потом появились какие-то машины, это уже плохая, это лучше. И пошло нагнетание как бы целей, к которым вы должны стремиться, и ценностей, которые вы должны ценить. В фильмах начали показывать, что надо там всех сразу боевички шли, что ты супер там такой. Потом начались такие фильмы типа «Бригада», «Пойди отожми», «Отбери, что там работать», «Собирай пацанов», «Отжимай». Ну вот и пошло, пошло, пошло. То есть эксплуатировался эгоизм, материализм и стяжательство. И оно вот на сегодняшний день достигло полного апогея и происходят интересные события. Но это общество должно быть перестроено. Вот как-то так. Поэтому ну, такие вот у меня мысли. И сейчас давайте вот перейдем к некоторым таким более глобальным интересным событиям. Вот уже и более, так сказать, локальным. Я расскажу, какую тенденцию я увидел, как вот демоны и бесы работают. Интересно тоже. Сначала вроде все последовательно давали. Там чуть-чуть, тут чуть-чуть. Там немножко трататушки. Там привыкли, вот, например, в Педрушколанде, в одном регионе. Ну, вроде привыкли. Идет рататушка раз, чуть увеличили. Тоже привыкайте, вот подождали 3 месяца, подпривыкли, сейчас дальше будем раскачивать. Ну, плавно действуют, по крупицам закидывают полный негатив. И хотят закинуть такую тему, типа, ну, что как бы жизнь в трататушке, это, ну, обычное течение жизни, что проснулся, летят за окошком, вот конфеты. Куда-то пошел, ну, где-то там они упали, появились какие-то небольшие ямки, так сказать. Картошку за тебя зато всю выкопали одной конфетой, не надо картошку копать. Но в таком духе, то есть трататушку делают обыденностью. Режимы непотения массовые делают обыденностью, ну, чтобы привыкли, ну, сегодня там перестало потеть тысяча, ну, перестало и перестало, ну, что ж такое. Вышел в окошко, глянул, слева там кто-то дубинкой волшебной махнул, посередине там динозавр бежит, справа еще там всякие трататухи происходят. Прекрасный день, выпил кофейку и пошел на работу. Вот в таком плане сейчас все транслируется. И как это вот делается. Есть такой товарищ, его зовут Дадон, это бывший царь некой такой молдавский, так скажем, царь. Ему закинули там подозрение, что он какой-то не такой, недостаточно был волосатый или чересчурно волосатый. И он взял, его приняли, а он и отвечает, как говорится, на камеру. Вы знаете, говорит, что сейчас идет подготовка присоединения Молдовы к Румынии. И тоже интересное, вроде обычное такое явление. Вот Молдова присоединяется к Румынии. Кто-то зачем-то увеличивает территорию. Сразу говорю вторую новость, вроде как и не связанную. Товарищ Уркаган завершил подготовку к новой наступательной, тоже сказочной волшебной операции в Сирии. Вот такой вот тоже веселый товарищ будет делать все то же самое, что бункерный, как сейчас был в Педрушка-Ленде. Ну, похожие такие ситуации. Тут, в общем, получается, Дадон интересное заявляет. С одной стороны, бункерный пошел. Тут вот Уркаган те же самые движения начинает. То есть идет полная, как бы сказать, консолидация групп демонов и бесов в новые царства, в новые объединения. Они делят по-новому наш лес. Почему? Потому что основная причина, может, даже сами менеджеры ее не знают, потому что у топовых менеджеров, так сказать, супервайзеров, у них есть информация о конце старых времен. Конец мира или конец времен, это имеется в виду не конец мира, что вы все там пузыри пустили, это имеется в виду конец старого паразитарного мира и прихода новых смыслов. Те, что как бы несли там пророки, там всякие религиозные деятели, просто те приносили бах, как снег на голову. Но поняли, что такой вариант не проходит. Надо доносить по крупицам. И демоны и бесы тоже это прекрасно поняли, что надо доносить по крупицам. И они вот как лягушку на медленном огне варят. Сначала там 5 градусов температуру, потом 6, 7 и так до 100 доводят. Градус за градусом в минуту она ничего не понимает и сваривается очень медленно. Так и здесь. Вот смотрим карту. Молдавия как бы объединяется с Румынией или с Румынией с Молдавией. По сути даже не важно, кто кого там присоединяет. Просто получается некий цельный массив, в которого можно потом поместить определенного менеджера, а не за двумя уже следить. И одним менеджером будет управлять проще. То есть ты там звонишь, говоришь, Коляныч, нужно сделать так. Он все понял. В его владении находится большее количество территорий. Чем меньше менеджеров будет, то есть нужно объединить разные бесовские лесные массивы в единые массивы, чтобы как можно больше создать таких огромных площадок, на которых будет один основной менеджер. То есть, если сейчас там столько-то, например, 150 друзей Оушена, и надо каждому дать какую-то команду, что-то там подсыпать, подсуетить, помазать, то нужно все консолидировать в большие массивы, например, в три каких-то здоровых, и тогда будет проще управлять. Позвонил, там Вован делает то, Васян тот и то. Поэтому происходит объединение. Вот бункерный идет по Педрушка-Ленде, в основном по южной стороне. Ну, восток, потому что с ним граничит, он зашел и пошел по южной стороне полностью. Должен пройти через Одессу, зайти в гости в Молдавию и потом в гости в Румынию. То есть забрать вот этот южный региончик, где черная калюжа. Когда он здесь там устаканится, по планам демонов и бесов, он может пойти там, например, в Болгарию, посмотреть там достопримечательности, там Бабу Вангу проверить, в Сербию может пойти, в Венгрию, в Словакию. Вот такая интересная как бы информация, о чем вот, собственно говоря, Дадон и заявляет. А с другой стороны, снизу, товарищ Уркаган, у которого общая граница, там, грубо говоря, между бункерным и Уркаганом находится некая Грузия. Если тоже там одного менеджера поставить, например, ну как бы Грузия, и Грузия просто чуть-чуть там бункерный или там Уркаган, то есть уже лишний игрок убирается. Поэтому товарищ Уркаган вот решил пойти и на Сирию, так сказать, присоединить Сирию. То есть происходит сказочное лесное объединение континентов, так можно сказать. То есть двинулись литосферные плиты, как нам в школе брешут. И они, соответственно, двигаются в этом направлении, соединяются, чтобы создать большие такие конгломерации. И тут между демонами и бесами возникает вот этот естественный спор, почему, например, у бункерного и Бидона нет единой некой такой сейчас как бы стратегии, они там делят, потому что понимают, что те, кто останется, основные менеджеры, будут получать основной профит. Поэтому, по большому счету, сегодняшний дербан, он очень скрыт, ну, показан одновременно с Трататушкой, но скрыто то, что идет просто фатальнейшая борьба на истребление между демонами и бесами. Бидон решил сразу как бы работать по опту. Он подтянул 42 друга Оушена, сейчас уже 150. сделает необходимую работу, а потом зачем они ему нужны, и будет дальше, ну, уже объединять тоже группки по 10, того съели, того, 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 и в конце как бы тоже всех покушает. Бункерный тоже прекрасно эту тему понял, и давай тоже двигаться в направлении через Педрушкалендию немножечко ниже, там где Уркаган, в ту вот сторону там Сирия, говорит, давай мы тут начнем расширяться, а потом вот через Бабу Вангу, говорит, снизу, и через Молдавию, Румынию, Педрушкалендию пойдем дальше-дальше и заберем вот этот весь себе континентик. И по итогу у нас останется, так скажем, правый континентик, а у Бидона левый континентик. И так мы будем, в общем-то, править, пока между нами опять искры не пройдут, и мы друг друга отжарим, и не останется какой-нибудь один махнорылый главный менеджер, который будет заведовать вот этой резервацией, зоопарком, как про индейцев, когда там останутся несколько, так сказать, лесных жителей, которых будут показывать всем на показ. А все территории просто будут под демонами и бесами, и там придет уже технология настоящая их, которая будет срезать целые массивы, как в Аризоне, оставлять там столбики, целые пласты земли по 100, по 200 метров сразу рубашить, перерабатывать и делать, насыпать их, потом делать совершенно новые пустыни, как это уже не раз и было. Вот такая интересная постановка вопроса происходит. Ну и тут вот опять идут дербаны. Еще недавно как-то там товарищи из Италии что-то были не очень. А сегодня вот глава МИД Италии заявил, что, значит, во всем блокировании портов, где зернышко хранится, виновато бункерное вещество. И говорит, бункерный, ты полностью повинен в том, что грядет новый всадник, из-за которого будут пускать пузыри миллионы сказочных лесных жителей. Ну, то есть он его официально объявил сказочно-волшебном лесном геноциде. Что подтверждает вот эту мою сказку о том, что Бидон собрал так называемую независимую группу, слово независимую вызывает у меня смех, которые пришли к выводу, что идет со стороны бункерного полноценный 100% как бы лесной геноцид. Ну, это все понятно, понятно. Бидон тоже это делает, только в других регионах это не освещает. Ну, а бункерного решил осветить. Ну, тот тоже делает, как бы, ну, тут решили показать. И вот решили использовать и товарища из Италии, рассказать уже через него, чтобы не напрямую Бидон, уже глава МИД Италии говорит, бункерный, ты, короче, попадаешь, мы тебе такую тему шьем. То есть Бидон говорит, я вашу территорию отожму, а мы вас с лавровым листом, там, пискарем и всякими соловиной, дресней там и прочее, прочее, дадим вам качели, и вы сможете на них покачаться на ветру. Именно в этом направлении я уже вижу такую тенденцию, очень плотно работает Бидон. Тут даже есть такой товарищ, вот этот Гиркин, он тоже интересно себя ведет, он, может быть, получает тоже некие интересные такие инструкции от своего так называемого инструктора, у них всех тоже есть инструктора там специальные. И он сообщает, куда как бы дует ветер. И однажды он даже заявил, говорит, есть такая вероятность, что мы можем в столице Педрушкалендии все вместе покачаться на ветру. Поэтому вопрос, ну, на какой стороне он останется, на одной черной или на другой черной, ну, тоже спорный. Может, как-то Бидон ему там, я не знаю, какие-то алюминиевые миски предложат, и тот не устоит, как бы переметнется. Или скажет, а давай я тебе, говорит, лучше миску и ложку дам, а ты будешь как бы бункерный, ну, немножко как бы не бункерный, а больше на Бидон похоже, потому что ты будешь как бы тоже алюминиевый. И такие варианты рассматриваются. То есть там сейчас идет реальная такая грызня, как бы сказал Виталька, как банки в пауке. Все они там сидят, как банки в пауке, и друг друга грызут. И мы видим вот проявление, то, что происходит под этим ковром. Ну, оно уже как бы не сильно под ковром. Мы видим массовое начало всех вот этих физических трататушек. Большую они прям такую мощную не хотят делать, как было рассказано, там третья посыпется, там все полетит, потому что им нужны чистые территории, на которых они будут выгуливать своих, так сказать, махнорылых отпрысков, своих бастардов. И они не хотят уже ничего загрязнять. То есть, думают, оставлю, и это будут все мои прерии, мои владения будут в этом направлении двигаться. Поэтому такие вот интересные вещи. Ну и Бидон на фоне такого заявления из Италии сегодня сказал, я вам выделяю еще там 8 лямчиков в педрушке у карманчик, чтобы он еще посильнее расследовал все вот эти страшные преступления, которые бункерный совершает в Педрушкалендии. А мои, говорит Бидон, которые мы там везде тоже точно так же совершаем, когда там чуть за нефть уходим, еще куда-то, на это ничего выделять не надо. Я хороший, говорит, я хороший, а вот тот плохой, да. давайте, говорит, сейчас будем лучше того гнобить. И демоны и бесы говорят, ну давай будем его гнобить, вопросов нет, только ты ж, ну, нам тортик дашь. Он говорит, да, конечно, говорит, пацаны, ну, пацан сказал, пацан сделал. Просто бидон потом уходит и говорит, это два разных пацана. Один сказал, а второй сделает. Ну, то есть вот такие интересные, как бы, моменты присутствуют. Поэтому, друзья, идет вот глобальный дербан. А следствием этого дербана и конечным результатом должно явиться пробуждение лесных жителей, которые по итогу всей этой печали поймут, что, ну, не все, конечно, далеко, но некоторые поймут, что их очень хорошенечко разводили, как курей в курятнике. Очень сильно, очень жестко, так прям, как говорится, прям тяжело. Но многие и не поймут, они еще больше насытятся яростью. И так мироздание как раз и сделает отметки, где свои, где не свои. Скорее всего, оно будет их делать по энергетической составляющей. Ну и, конечно, использовать для этого лакмусовые бумажки. Но в новое время, которое сейчас идет, будут ассорти грядет, будут лакмусовые бумажки плюс праздничные карнавальные маски бибизян, чтобы праздник был веселее и смешнее, и тогда демонам и бесам тоже веселее за этим наблюдать. Потом туда можно белочку добавить, бобра, крота, там, Бэтмена, ну еще кого-нибудь, чтобы ты выходишь на улицу, у тебя настоящий зоопарк вот этих ебандроидов вокруг тебя ходят, и они там дятлопитекят все друг друга, ну и ты понимаешь, ты уже все в полном, как бы, сюрреализме, и мироздание тоже смотрит, говорит, ну да, это уже все, полный сюрреализм, везде эти ебандроиды, пора их, в общем-то, отключать от питания и подключать всю их энергию, которая им была дана и не использована по назначению, она будет, скорее всего, забрана, подключена в созидательный мир, и новый созидательный мир запустится, насытившись новой энергией. А новый мир, он переработает все энергии, отрицательные, положительные, он все направит на созидательный принцип, и там будет совершенно новое. Как это будет реализовано, мне очень интересно, я абсолютно надеюсь, мы это узрим, и, может, даже в этом еще и поживем. Но наши души в любом случае путь свой выбрали. Большинство, кто на этом канале находится, уже как бы понимают довольно глобальные и большие вещи. Уже поняли, что они сидят давным-давно в театре с самого рождения и смотрят кукольный вот этот театр, где все друга, дергают друг друга за ниточки, за леску, там происходят какие-то действия. И по логике вещей большинство этих зрителей должны радостно хлопать, пускать слюни и кушать попкорн. Но произошло так, что из-за долгого соглядотания этого кукольного спектакля и по причине окончания попкорна у многих начали возникать вопросы, а кто же этот спектакль показывает в начале. А потом они начали еще далее думать, а зачем его показывают, кому это выгодно. И они начали понимать, что, оказывается, из этого темного зала, где выключен свет и идет кукольный спектакль, где подсвечивается только сцена, где происходит все это кукольное действие, оказывается, что в этом зале, во-первых, свет можно включить, во-вторых, можно из самого зала выйти в коридор, который очень просторный, а потом выйти из коридора, выйти на улицу, где, оказывается, находится целая планета и огромные-огромные миры, о которых лесные жители, так долго сидевшие в зале, забыли даже, что такое явление есть. То есть это настолько масштабное будет пробуждение, что его, в принципе, словами человеческими описать никоим образом нельзя. Поэтому, друзья, я абсолютно и на 100% уверен, что победа будет за нами. Победа абсолютно неизбежна. Добро победит все зло. И новый мир на принципе полного созидания эпохи Водолея, утра Сварога, Сатья-Юги грядет силою великой. Мы победим. Всего вам доброго. Приветствую вас, друзья! Сегодня мы поговорим о том, что такое шаровая молния, откуда она берется, как возникает, причины этого явления, существует ли она вообще и почему такое явление имеет место быть и до сих пор его никто никак не объяснил. Шаровая молния – это природное явление, выглядящее как светящееся или плавающее в воздухе образование. Единой физической теории возникновения и протекания этого явления к настоящему времени не представлено. Также существуют научные теории, которые сводят феномен к галлюцинациям. Но, как мы знаем из альтернативной истории, если что-то непонятно или не вкладывается в русло, в, так сказать, академической науки, то это сразу природное явление, либо какие-то необъяснимые массовые галлюцинации. Это мы уже все проходили, но идем дальше. Существует множество гипотез, объясняющих явления. Но ни одна из них не получила абсолютного признания в академической среде. В лабораторных условиях похожие, но кратковременные явления удалось получить несколькими разными способами. Так что вопрос о природе шаровой молнии остается открытым. Широко распространено мнение, что шаровая молния является электрического происхождения, естественной природы. То есть это такое явление, которое возникает в природе естественным путем. Но каким путем, как обычно, не объясняется, потому что на сегодняшний день академики академических академий наук про природу не знают на самом деле практически ничего. Они даже не знают, что такое электричество. Что такое электричество, дал объяснение ученый Тесла. У меня есть по этому поводу ролик, он называется «Энергия эфира», и вы можете на этом канале его также просмотреть. То есть шаровая молния представляет собой особого вида молнию, существующую продолжительное время и имеющую форму шара, способного перемещаться по непредсказуемой, иногда удивительной для очевидцев траектории. Вы, кстати, заметили, что в жизни много чего имеет форму шара. Падающая капля, но она хоть и продолговатая, но в итоге своем имеет форму шара. Какие-либо образования на деревьях, яблоки, сливы, имеют тоже похожую форму шара. То есть природа и Вселенная, конкретно на нашем Мидгард Земле, выбирает почему-то форму шара. То есть это считается некой такой сбалансированной силой. Также к форме шара близка форма тора. Тор – это вот как яблоко по краям, где находится сам, так сказать, огрызок, когда вы съедаете, немножко такие углубления в центре. Это называется вот форма тора. Тор является, так сказать, источником образования определенного вида энергии. Он также может быть связан с шаровыми молниями. Ну, давайте перейдем к очевидцам. Как мы знаем, если что-то у нас появилось интересное, то это сразу галлюцинации. Нужно найти плюс 100-500 свидетелей, чтобы они подтвердили, иначе никто не поверит. Но благо в наше время есть у многих камеры, и такое явление, если вам попадется, вы тоже можете зафиксировать на видеокамеру и разослать, показать, что это не какая-то выдумка, а естественное явление, которое возникает в атмосфере нашей Земли. По свидетельствам очевидцев, шаровая молния обычно появляется в грозовую штормовую погоду, зачастую, но не обязательно, наряду с обычными молниями. Недавно я рассказывал про энергию эфира, целый ролик этому посвятил. И смысл в том, что где появляется энергия эфира, возникает некий перепад температуры. Зачастую это похолодание, поэтому у нас бывает град, перед большим дождем чернеют тучи, потому что происходит изменение температуры. И зачастую дождь не теплый, а холодный. То есть эфир материализуется непосредственно в облака, в первую очередь происходит такое вот облачное образование, а далее он уже преобразоваться может в более плотную материю, сразу же перейти в состояние воды, то есть он родит воду, водород, и соответственно уже каплями падает на землю. Так как рождаясь вода является холодной, которая происходит от эфира, то не успевая до конца прогреться, мы можем ее ощутить как прохладные или даже ледяные капли. Посмотрите, рекомендую вам посмотреть ролик про энергию эфира на этом же канале. Чаще всего шаровая молния как бы выходит из проводника, было замечено, или порождается обычными молниями, иногда спускается с облаков, в редких случаях неожиданно появляется в воздухе как бы ниоткуда, или, как сообщают очевидцы, может даже выйти из какого-либо предмета. Ну, знаете, как дух показывают в фильмах, выходит какое-то привидение из окна. А что такое вот как бы ниоткуда появилось? Ничто ниоткуда не появляется. То есть происходит материализация эфира. И опять же напоминаю, что на этом канале есть такой ролик про материализацию эфира. Я вам рекомендую его посмотреть. Так вот, шаровая молния, по моему личному неправильному мнению, это не что иное, как материальное проявление материализации эфира. Но проявляется он не водой, не облаками, а непосредственно сгустком энергии. Он как бы разрезает пространство-время, стягивает в себя определенную энергетику и проявляется вот таким энергетическим сгустком. Может быть, это такое явление, которое в центре себя, вот в этом круге, шаровая молния обычно в диаметре сантиметров 30, имеет некое как временное пространство, то есть разрушает время и установленные, так сказать, физические правила нашими учеными. Был такой настоящий, действительно ученый Козырев, и он тоже изучал теорию зеркал. И вот в этих зеркалах тоже возникали разные энергетические всплески, такие спиральные зеркала. У меня на канале тоже, кстати, ролик есть по зеркалам Козырева, рекомендую посмотреть. И шаровая молния также, скорее всего, связана со временем. То есть в нашей природе, на нашей Мидгард-Земли, так принято, что нас раздробили и говорят, изучай ту науку, ты изучаешь ту науку, ты там ученый-геолог, ты ученый-физик, ты ученый-химик. Разделили специально, чтобы знания не могли собраться в одну общую составляющую. А шаровая молния – это как бы знания всего собраны в едином объекте. Если бы ученые объединили свои знания, не какими-то предвзятыми отношениями относились к таковым явлениям, они бы смогли разгадать и понять смысл этого явления. Но так как нам специально периодически подбрасываются разные профессоры, типа Эйнштейна, которые уводят науку в дальние-дальние дебри, то потом получается такая странная вещь, этого не может быть, потому что не может быть. Вот такое вот объяснение. И вот, кстати, вплоть до 2010 года вопрос существования шаровых молний был принципиально опровержимым. То есть до 2010 года не было как бы официально подтвержденных доказательств вообще существования такого явления, как шаровая молния. Несмотря на то, что большинство людей видели, описывали, и, скорее всего, даже были съемки, но профессоры и товарищи ученые не спешили признавать такое явление. Потому что, признав такое явление, различные кулибины могут начать разматывать, так сказать, клубок этого явления и прийти к выводу, к которому приходил Никола Тесла, что все вокруг есть энергия. И, как говорят в новостях, мы находимся в эфире. И, по моему личному мнению, шаровая молния – это есть не что иное, как материализация эфира в физическом нашем мире. Хотя сам эфир по себе тоже является некой самой тончайшей, так сказать, субстанцией материального мира. Он как бы в двух апостасях существует, и в материальном, и в нематериальном виде, что в мире, что позволяет ему быть в двух состояниях одновременно. Вода вообще у нас может быть в нескольких состояниях одновременно, то есть твердая, жидкая и газообразная. То есть вода, можно сказать, своего рода тоже некий эфир, порождение эфира. И шаровая молния также, скорее всего, с огромной долей вероятности связана с эфирным электричеством, проявлением его в нашей Вселенной. Так, в предисловии, например, к бюллетню комиссии РАН по борьбе с лженаукой в защиту науки в 2009 году использовались формулировки вот такого плана. Конечно, о шаровой молнии до сих пор много неясного. Не желает она залетать в лаборатории ученых, оснащенных подобающими приборами. И вот так дословно выражались некие ученые и с этого смеялись. То есть они ждали, пока она к ним залетит в лабораторию, наверное, прямо под микроскоп, они все увидят и проявится. То есть была дана команда, что такое явление не изучать, потому что такое явление может породить разгадку энергии эфира, которой владели наши предки. А если породить разгадку эфира, то, соответственно, можно все знания возродить, стать независимой энергетически, прекратятся все войны, потому что в основном они идут за ресурсы, в том числе за энергоресурсы. Прекратится голод, например, в той же Африке смогут добывать в изобилии воду, будут работать различные станции, генерирующие электричество, качающую воду. Можно воду провести в пустыню, засадить там растениями. Они, эти растения, вырастет первое поколение, листья опадут, получится удобрение. Вырастет второе поколение растения, опять листья упадут, перемешаются, тоже будет как удобрение. И так возьми, за 2-3 года можно создать слой так называемого чернозема, потому что будет бесконечное обилие воды, которую можно качать бесконечно запитанным электричеством эфира энергии. Он будет накачивать эти насосы, они будут поливать, и пустыня превратится в цветущий сад, как это было и раньше. Раньше пустыня была цветущим садом до момента того, как к нам вторглись некие пришлые товарищи и все абсолютно затерли. Переработали многие ресурсы, так называемый песок, это переработка некоторых наших материальных ресурсов, что мы сегодня наблюдаем. И также вот по пустыням интересная информация, кто не знал, поищите даже в интернете, проверьте сами, как часто заканчиваются пустыни. Есть интересные фотографии, то есть пустыня во многих своих территориях заканчивается как если бы самосвал высыпал песок. То есть он высыпал и все, и дальше вот песок, и сразу пошли деревья, даже может быть лес. Вот такая вот она пустыня. То есть это насыпное сооружение, сюда просто огромными кораблями, так называемыми вайтмарами, выгружали огромное количество переработанной породы. И это, по сути, пустыня является отвалом переработанной породы. Но по этому поводу я сделаю отдельный ролик. Сегодня мы говорим о том, что такая шаровая молния. Так вот, расчеты некоторых ученых показывают, что магнитные поля определенных молний с повторяющимися разрядами индуцируют электрические поля в нейроны зрительной коры, которые кажутся человеку шаровой молнией. То есть процессоры, так называемые наши мозги, которые я называю процессоры, по мнению ученых, значит, эти мозги под воздействием каких-то электрических разрядов посылают в нейрон неправильную информацию, и вам кажется, что вы видите шаровую молнию. Ну, вам также может казаться, что вы видите ученого, который пришел к такой теории. Может, вам может казаться, что вы видите солнце, машину, дерево. Это все может вам казаться. Очень много таких сейчас лжеученых, у которых основная их теория и тезис, который они несут во всех своих статьях, этого не может быть, потому что не может быть. Мы выполняем повестку дня, нам сказали вещать так. И мы вещаем так, потому что нам хорошо насыпают в мисочку. Вот такая вот интересная ситуация. На помощь к ним прибегают психологи и говорят: о, это массовое помешательство, массовые галлюцинации. Придумали такое явление, как массовые галлюцинации, и объясняют, если что-то вообще непонятно из ряда вон выходящее произошло, что так называемая современная наука, а на самом деле лженаука, уводящая очень далеко в дебри, то говорят: ой, это массовое помешательство, массовая галлюцинация. Но некие китайские ученые в 2012 году установили оборудование в горах Тибета. У меня, кстати, по горам Тибета также есть ролики на канале про Шамбалу и про гору Кайлас. Зайдите и посмотрите в разделе «Все видео». Так вот, 23 июля 2012 года они установили специальные спектральные камеры, потому что заметили, что возле горы Кайлас очень часто появляются шаровые молнии. И китайские ученые смогли зафиксировать 1,64 секунды свечения шаровой молнии и ее полный подробный спектр. То есть они доказали уже на научном уровне, что шаровая молния существует, они ее видели, специальными камерами засняли как визуальными, так и камерами, которые разлаживают ее на цветовой спектр, что позволило выяснить ее составляющие. В отличие от спектра обычной молнии, в котором в основном присутствуют линии ионизированного азота, спектр шаровой молнии наполнен линиями железа, кремния и кальция, которые являются основными составляющими веществами и почвы. Здесь кроется интересный ответ. Вот при материализации эфира, например, могут проявляться облака, может родиться вода, может родиться углерод, может родиться водород. Ну, вода рождается, уголь рождается, то есть эфир материализуется. А здесь шаровая молния – это особый вид материализации эфира, который позволяет материализовать на Земле некие другие вещества, то есть железо, кремний и кальций. В одном из своих роликов я рассказывал интересные такие данные про теорию эфира, в том, что в древние времена ученые были настоящими учеными, и они изучали эфирный ветер. И так как он дул, у них были специальные приборы по ходу продува этого ветра, так сказать, по трассе сквозняка эфирного ветра, они знали, что там будут материализоваться различные полезные вещества. И можно сказать, что они своего рода были древними геологами. Они прекрасно знали, где будут залегать полезные ископаемые. Шли туда, и там действительно эти ископаемые появлялись. То есть шаровая молния — это явление, которое материализует с большой долей вероятности определенные материальные объекты в нашем мире. Как наблюдали китайские ученые, они увидели, по сути, материализацию железа, кремния и кальция. Современные ученые скажут: ну, это просто электричество, то есть ниоткуда появилось электричество, шар электрический, и в нем почему-то вдруг резко появилось железо, кремний и кальций. Очень неудобное наблюдение, так сказать, китайских ученых для современной науки. Но, тем не менее, информация, как говорится, ушла в люди, и теперь она доступна и вам. Так что данное природное наблюдение, вероятно, означает, что гипотеза так называемых фосфенов не является исчерпывающей. Ну, то есть, по сути, все, что там вам рассказывали, какие-то частицы светятся, там какой-то вихрь закручивается, магнитные поля, оно само появляется, исчезает, и там какие-то фосфены, это типа теперь... пришлось согласиться с тем, что это на сегодняшний момент не исчерпывающая теория, это просто теория. То есть откуда-то, ниоткуда, вдруг откуда ни возьмись, появились какие-то в молнии вещества, железо, кремний и кальций. Ниоткуда, ну как ты будешь так вот, не подходит современную теорию. У нас же ниоткуда ничего не появляется, эфира у нас нет, и мы даже не знаем, что такое электричество. Тесла прекрасно знал и дал этому определение в одном из роликов про эфир, я об этом рассказал. Ну и давайте теперь перейдем к современным свидетельствам. Например, во время Второй мировой войны пилоты сообщали о странных явлениях, которые могут быть истолкованы как шаровая молния. Они видели маленькие шары, двигающиеся по небесной траектории. Эти явления стали называть Foo Fighters или некие истребители. Подводники, вот очень интересный факт, заметьте, подводники, то есть люди, которые работают на подводной лодке и находятся под водой, они находятся... не в атмосфере, так скажем, где воздух, а в закрытом пространстве, в колбе они находятся, по сути. Подводники многократно и последовательно сообщали о маленьких шаровых молниях, возникающих в замкнутом пространстве подводной лодки. Они появлялись при включении, выключении или неверном включении батарей аккумуляторов подводной лодки, либо в случае их резкого отключения или неверного подключения высокоиндуктивных электромоторов. Попытки воспроизвести явление, используя запасную батарею подводной лодки, оканчивались неудачными и взрывом. То есть, если использовали при этом какую-то дополнительную батарею, когда такой глюк, так сказать, происходил, у них происходил какой-то взрыв. Теперь приходим немножко к более глубокому выводу. Там у нас шаровая молния появлялась в атмосфере. Ну и профессоры сказали, что это у вас галлюцинации, массовый психоз и массовые глюки. Ну, из-за китайцев пришлось признать, что да, такое явление существует, но мы не знаем, что это такое, потому что не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, а так мы не знаем, что это такое. А теперь у нас появляется подводная лодка, замкнутое пространство, находящееся в воде, и вдруг откуда ни возьмись, в центре этой подводной лодки, из ее аккумуляторов, в районе ее аккумуляторов, так сказать, энергетически заряженных, составляющих материальных частиц, возникает вдруг откуда ни возьмись шаровая молния, если они включают как-то неправильно батареи. А что такое как-то неправильно? То есть есть правильное электричество, которое, как у нас, течет по проводам, его там нам продают различные корпорации, там JP Morgan и прочие, ну, которые имеют с этого шерсти хороший клок. А есть неправильное электричество, которое нас окружает, так называемое эфирное электричество, которым пользовались наши предки и деды, и оно везде. Если ты как-то, так сказать, в кавычках неправильно что-то включил, то случайным образом иногда угадываешь последовательности, это электричество начинает материализоваться. То есть ты скачиваешь эфирное электричество, видишь его проявление. И именно поэтому, так сказать, ученые ничего объяснить не могут, потому что не хотят, а товарищи-подводники случайным образом достигли как бы таких обстоятельств, в которых возникает это воплощение энергии. И, соответственно, возникла шаровая молния, так как они начали неправильным включением формулировать запрос на воспроизведение энергии эфира в материальном пространстве. То есть это является физическим явлением, которое можно создать искусственно и, соответственно, использовать в своих целях. То есть им сказали: не-не-не, подводники, вы так больше не делайте, это вы неправильно батареи включали, какое-то у вас неправильное явление, тут шаровые молнии появились. А вдруг они у вас как-то застынут и бесконечно начнут лодку запитывать, и вы сможете плавать сколько хотите. Нам такую информацию не надо, это нельзя. Тут сразу все повзрывается, все это заканчиваем, закрываем. То есть вот такая интересная информация. Но с каждым днем такой информации все больше, больше и больше. И рано или поздно старая система, вот эта матрица забвения пойдет, и, конечно же, все это выйдет наружу. То, что было сокрыто веками, даст эволюцию человечеству, я считаю, просто на миллионы лет вперед. То есть мы очень древняя раса, так сказать, но находимся в полном забвении, в каменном настоящем веке. Не в веке, когда наши предки могли делать, что хотят с камнем, использовали мегалиты, плавили камень. Мы находимся именно в том каменном веке, про который нам рассказывают в школе. То есть мы своего рода дятлопитеки, то есть не знающие ни родства своего, ни прошлого своего, ни будущего, и утерянные все при этом технологии, а если сказать правильнее, отобранные и не запускаемые в нынешний мир. Поэтому на сегодняшний день наши технологии просто смешны. У нас, по сути, в двигателях горит огонь, печка, идет дым, и мы считаем, что достигли какого-то пика. Исторические попытки воспроизведения шаровой молнии также были сделаны. Первыми опытами и заявлениями можно считать работы Теслы в конце 19 века. В своей краткой заметке он сообщает, что при определенных условиях, зажигая газовый разряд, он после выключения напряжения наблюдал сферический светящийся разряд размером 2-6 см в диаметре. Однако Тесла не сообщал подробности своего опыта, так как воспроизвести эту установку затруднительно. Очевидцы утверждали, что Тесла мог делать шаровые молнии на несколько минут. При этом он их брал в руки, клал в коробку, накрывал крышкой, опять доставал. То есть Никола Тесла овладел этой технологией, понял, как она работает, понял, как она проводится, опасна ли она, не опасна, как с ней работать, и работал с этой энергией эфира, показывал, так сказать, разные фокусы-покусы, степень которых, конечно, общество того времени, а нашего тем более, оценить не могло. Кстати, такая заметка. Никола Тесла никогда не присваивал себе изобретения. Он говорил, что он как бы засыпает, либо обращается мысленно, делает какой-то запрос, и ему приходит это в виде готового ответа. То есть Никола Тесла также косвенно подтверждает наличие некого вселенского интернета, к которому нам закрыт доступ по причине нашей тотальной деградации, как моральной, так сказать, и технологической. От нас все сокрыли, чтобы мы себе сейчас не навредили. Но сначала сокрыли, так сказать, пришлые товарищи к нам в гости, которые все отобрали. А на сегодняшний день никто нам эту новую технологию или наши технологии возрождать не хочет, потому что за счет того времени, сколько мы находимся под гнетом, так скажем, темных сил, мы утратили свои души, свои качества человека. Если нам дать сегодняшние настоящие технологии, которые есть, мы просто либо самоуничтожимся, либо поставим их опять на служение денежно-паразитарной системе. То есть наше общество – это такая темная эпоха, грязная эпоха тотального забвения. Многие в нашу нынешнюю эпоху не могут представить себе общество без денег. Они считают, что везде существуют только расы, построенные на денежно-паразитарной системе, и по-другому быть не может. Настолько они погружены в эту матрицу. Вот такая вот, друзья, интересная информация. Ну и отвечаем на вопрос, опасна ли шаровая молния. Ну, если вы услышали, слышали, точнее, слушали и слышали, то Никола Тесла брал руками шаровые молнии и складывал их в коробку. То есть она, по сути, не опасна. Но тут есть очень тонкий момент. То есть Никола Тесла понимал, как она работает, какая проводимость. Возможно, у Николы Теслы было специальное оборудованное помещение. Может, был у него железный пол. Например, в старых так называемых церквях, которые думают, что многие люди сейчас думают, что церкви это место идолопоклонения. На самом деле многие из церквей это были станции обработки, передачи эфирного электричества. А рясы, вот эти странные попов, это было не что иное, как спецодежда электрика. И вот эти блестящие полосы, накладки, которые вы видите на шапке, это были тоководы, которые проводили ток, потому что, находясь в церкви, подвергался полному облучению электричества эфирного, и чтобы ничего не случилось, тоководы посредством этого халата, вы видели часто попы в таких огромных рукавицах, в балахоне, в такой большой шапке, по нему проходил весь этот ток, уходил в пол, и человеку ничего не делалось. То есть это был работник таковой станции. В некоторых таких станциях были окна связи. На сегодняшний день там находятся иконы и образы и поклоняются святым. Кто такие вот эти иконы и образы? В те времена это были, ну, на наш сегодняшний язык, своего рода мониторы, и когда вы связывались с разными цивилизациями, либо своими там планетами, вы просто как в скайпе в сегодняшнем, в вайбере, либо в телеграме вы общаетесь, в этих окнах просто появлялись эти лица и устраивалась конференция. Зачастую конференция проводилась с какими-то, ну так скажем, товарищами, которые представляли интерес того или иного общества, просветленными. Именно поэтому они стали и святые, святились, так сказать, в окошках. исходил из них свет из этих окошек, и они стали просветленные. Сегодня там просто стоят картины многих так называемых просветленных того времени. Ну и если относить к нашему уровню развития, то те люди действительно были просвещены и намного умнее, чем сегодняшнее общество. Поэтому действительно можно сказать, что они светились и были святыми. Поэтому категорически как-то говорить на сегодняшний день, что такое шаровая молния, это какое-то только электричество или что-то непонятное, или такого явления вообще быть не может, так нельзя. Шаровая молния имеет место быть, как и множество других явлений, которые на сегодняшний день не изучаются нашей наукой из-за того, чтобы вдруг случайно не открыть вам глаза на наше прошлое, чтобы цивилизация резко не шагнула в эпоху Водолея, в эпоху Просвещения. Потому что тогда над человечеством будет утрачен контроль, человечество сможет получать непрепарированную заранее информацию и получит доступ ко всем знаниям и технологиям, и тем самым отменит над собой любой гнет так называемых темных сил, демонов и бесов, которые захватили нашу сегодняшнюю цивилизацию. Поэтому технологии от нас все скрываемые, в том числе и технология эфирного электричества, которая, по моему мнению, является шаровая молния. На этом я сегодняшний ролик и завершаю. Не забудьте подписаться, обязательно поставить колокольчик, все уведомления, и тогда вы будете в курсе о всех видео, которые выходят на этом канале «Пробуждающий мир-сказочник». До новых встреч!